никакого вреда. Но вот эта естественная склонность человека, если ее не контролировать, она перерастает во что-то достаточно угрожающее. То есть это гордыня, которая вытесняет из сознания человека, из жизни человека все остальное. То есть он не будет видеть других людей. А вы помните, есть такое, когда мы немножко затрагивали этот вопрос, что Всевышний как будто бы говорит гордецу, что тебе и мне в этом мире нет места. Почему? Это, если перевести это на более такой стандартный язык, то есть человек заносчивый, гордец. На самом деле он больше никого не видит, не признает, для него нет авторитетов, для него нет никого, кроме него. Это то, что мы говорим, Рав Моше Шапира об этом очень хорошо говорит. То есть когда в мире существует только я, а все остальное к моим услугам, то практически больше ни для кого в этом мире нет места.
Простите, а когда мы детей хвалим, мы получаем
гордыню? Нет. Как раз об этом очень хорошо Рамбам говорит. Учитель хвалит ученика, и родители, и бабушки хвалят своих детей и внуков для того, чтобы использовать это как стимул. Но вот перехвалить это определенно нельзя. То есть благодарить и хвалить действительно за успехи, то есть опять тут нужно сориентироваться. Если мы знаем, что у ребенка есть какие-то особые данные, какие-то особые способности, за это его хвалить невозможно. Но вот чего человек добивается своим трудом, то, как он реализует свой потенциал, это достойно похвалы. То есть, простите, это Павлов нас когда-то учил. Извините, что есть условные рефлексы. Насчет безусловных это сложнее. Но практически воспитание и дрессировка построены на этом. То есть это похвала и осуждение. Это оценки, без которых как? По-разному может быть. У Рамбама целая система на самом деле. То есть он удивительно говорит, когда он говорит об этих стимулах, малого ребенка ведут в хедер, чтобы он там начал учить Тору. И надо его каким-то образом привлечь кусочком меда или орехом. Дальше идет шкала достаточно любопытная. И в итоге Рамбам говорит, все это плохо. Но иначе невозможно. А тут уже от родителя и от учителя требуется правильно использовать эти стимулы в разных возрастах, то есть разные возрастные категории. Пока Рамбам большой оптимист, он говорит, что пока человек не понимает, что изучение Торы, оно не требует никакого постороннего стимула. То есть учить Тору, как говорит Рамбам, потому что это истина. То есть это уже не стимул, это смысл того, что ты делаешь. Тут мы немножко посмотрим на такой момент. Значит, коль скоро есть присуще человеку вот это свойство гордыни, то это трудно от этого будет избавиться, трудно выкорчевать. Эла, имкен. Очень интересная формулировка. Для чего нужны вот эти действия? Для чего нужны вот эти моменты поведенческие, о которых мы говорили? Потому что я решаю, где мне сидеть, где мне стоять, где мне ходить, как мне одеваться. То есть это я контролирую. А дальше он скажет удивительную вещь. Имшох меат меат гадавар бифнимиюто, Хабильти масугло кольках. А вот это очень интересная вещь. Вот эта формулировка очень, очень своеобразная. Я пользуюсь тем, что я контролирую больше для того, чтобы воздействовать на то, на что я контролировать слишком, что я контролировать слишком не могу. А что это? Это мои внутренние установки, это моя... Я могу себе объяснять сколько угодно. Но без того, чтобы прибегнуть к помощи действия, на самом деле успеха я не добьюсь. Ну, это самые известные примитивные примеры, простите. Вот обратного немножко. Все курильщики знают, что курить вредно, но это не мешает им курить. Мы очень много чего знаем, как это важно, как это полезно или как это вредно, но от этого до действия на самом деле не доходит, проще говоря. Если мы параллельно будем пользоваться и действием, и осмыслением, вот это бы Израт Ашем должно принести пользу. Я надеюсь, что мы сейчас еще буквально два слова, и вы будете читать Тейлим. Окей, иньян шебе авну безризут. Это переходит к вопросу, который мы занимались. Когда мы говорили о расторопности, шекользе нихлал бе маамарам, зихонам левраха. Ле олам, еге адам арум бе ира. Дехайну, שיבקש תחבולות נגד הטבע ונטייתו עד שינצח. Вот тут я должна была до этого дойти. Это удивительная вещь. Когда мы говорили о расторопности, там мудрецы приводят такую удивительную формулировку, что то, что касается страха перед Всевышним, а это побудительная причина быть расторопным в исполнении заповеди. Каким должен быть человек? Арум бейра. Что такое арум? Хитрым.
Хитрым.
Находчивым. Это как? Объясняет. Не нужно идти напролом. Нужно найти какие-то тактические подходы. Нужно быть находчивым. Арумба-ир-а. Это быть хитрым, простите, в достижении какой-то очень высокой и очень труднодостижимой цели. Это, смотри, он объясняет. Шеевакеш тахбулот негедатева венитиято адшеинаца. То человек должен знать свою природу, знать на самом деле свои слабости, свои проблемы. И найти путь правильный для того, чтобы, совершенно верно, для того, чтобы одолеть вот эту слабость до победы. И что это значит? Если я буду себя упрекать, если я буду, то, что Белла постоянно справедливо говорит, если я постоянно буду себе говорить, какая я плохая и так далее, это не поможет. Но что да поможет? Если я с собой к себе буду обращаться так, как мы обращаемся к ребенку и к ученику. То есть найти какой-то подход правильный, который будет меня стимулировать вот эту мою природу, простите, эту косность мою каким-то образом преодолеть, до победы. А тут мы остановимся, пожалуйста, сейчас 7 часов и перелим при вас.
125-й сам в себе.
Спасибо нашим участникам, что вы были с нами.
Адонай Ишмор, Ишмарха, Исайзан, Ишмор, Ишмарха, Адонай Ишмор, Цитха, Лбаэр, Маэта, Вадулам. Шира Малу, Мамуким, Кратиха, Адонай. Адонай Шама, Бакули, Тигена, Азнеха, Шуот, Декольт, Тихановни. Адонай Ишмор, אדוני מי יעמוד, כי אמך אסליחה, אדמנתי וראה, וכביא את עיני ככתב נפשי, ולדברו וכאותי, נפשי לאדמוי, ומשפרים לבוקר, שמרים לבוקר. תחל ישראל את אדוני, כי אם אדוני החסד, הרבה עמו דוד. ראו ילדי את ישראל מכל אמונתיו. Сказать общую молитву?
А? Да, ну сейчас сделаем. Можно дверь открыть.
Ахилу. כל בית ישראל, הנתונים בצרה ובשהייה עומדים בין ביום ובין בירושה. המקום לכם, לכם, יוצאים בצרה לברכה, מהתבואה לרעה, משרבות וגאולה. עכשיו בעבודה בזמן קריב, נאמר, אומר,
Если уж помочь, просить вас из отношения к этим. Вот то, что вот надо Тейлим читать, или вот то, что в конце.
Не поняла.
Вот до и после Тейлим, да? Есть. Вот лихо мы читаем как бы до того, как
да.
Мы читаем. Да. И тогда мы два псалма читаем. Мы не говорим лихо.
На самом деле это когда успевают прочитать либо всю книгу, либо хотя бы то, что читаем каждый день. Достаточно, либо это седьмая часть, либо это вся книга.
Не поняла, о чем. А вот эта молитва, которая говорится после того, в будницу.
Это опять же это что-то большое.
Что-то большое, я поняла.
Вот если читают только два с определенной целью, то на самом деле. Это уже. Если для вас это существенно, то да.
Ну, я как бы всегда читаю. То есть случай, когда не...
Глядите, там все... Если вы считаете, что 10, собственно, ты или... Это время, это усилия, то вполне возможно, что вы можете читать молитву и до, и после. Но, как правило, это какая-то достаточно большая часть. Вернулись. То есть только что мы говорили с вами, как себя приучать. А вот это вторая сторона. Ахарит бонен, гу аль иняним шуним. Вот это осмысление, вот это обдумывание, вот это понимание, тут есть несколько каких-то очень важных моментов. Хайхат. Хуа мускал бедиврей Акавья бен Мегалалей. Это цитата из Пиркей Авот. То есть, где найти противоядие от гордыни?
Рабейкио бен Мегалалей.
Акавья. Акавья.
У меня написано Акива.
Акавья бен Мегалалей.
Акавья.
Это Пиркей Авот, это третья часть, первый порядок. Дамы айн бата, это очень известная вещь, митипас руха, велеана тагулех, лемаком афар, рима ветолеа. И продолжение, сначала посмотрим мы до конца, потом увидим, о чем идет речь. Лифнейми ата атид литен дин вехешбон. Лифней мелех мелхея мелахима кедош борух. Это очень-очень знаменитое высказывание, которая начинается, знай, откуда ты пришел, из зловонной капли. Куда ты идешь? Это место праха, место тления, место
червей.
Это то, что касается тела. Это то, что касается завершения физической жизни. Есть вторая сторона. Улифнейми ата атид литен дин вехешбон. перед кем ты, тебе предстоит дать отчет, это перед царем, царей над царями, пресвятым. О чем здесь говорит мудрец? Почему он это подчеркивает? Есть несколько моментов. Как бороться с гордыней? Показать, где твое физическое начало и где твой физический конец. Но для того, чтобы бороться с гордыней и на самом деле прививать вот это смирение, есть еще другая сторона дела. Это перед кем тебе придется дать отчет за свою жизнь. Это после физической смерти. Душа продолжает свою вечную жизнь, если человек не позаботился о том, чтобы лишить ее этой возможности. То есть это ответственность. С одной стороны, мы говорим, вот тело, вот душа. Первая часть – это чтобы человек не возгордился. А вторая часть – есть еще такая поддержка удивительная – ответственность за твою жизнь. И, как мы также понимаем, это возможность преодоления вот этих физической ограниченности. Как вы видите это? Почему-то... Нас в свое время учили, что человек произошел от обезьяны.
А обезьяна от кого?
Обезьяна от человека, это известно.
Это известно.
Но тут зависимость очень любопытна. Если человек думает только о своем физическом теле, то нет никакого основания для гордыни. Потому что, как говорит Мидраш, и говорят, кстати говоря, другие источники у других народов, что если сравнить физические достоинства человека, то они резко уступают физическим достоинствам животного. Животное видит лучше, слышит лучше, бегает быстрее и так далее и тому подобное. В принципе, не нуждается в жилье, не нуждается в защите, на самообслуживании.
Нужно столько денег.
Денег вообще не нужно.
Правда. Это другой мидраш, который задает вопрос совершенно другой. Мидраш говорит так: где ты видел лисицу, которая торговала бы в магазине? И там целый список животных, то бишь им это не нужно. Им не нужна торговля, им не нужны денежные отношения, им не нужны. То есть это одна сторона, а другая, если ты хочешь уподобиться животному, то, собственно говоря, вспомни, что животное за свои поступки почти не отвечает. Это не совсем точно, потому что из поправки очень интересные. Вы помните, что когда Адам был сотворен, сказано, что страх перед ним будет на всех животных земных и так далее. Если человек действительно является человеком, то животное никакого вреда ему принести не сумеет. Это знаменитый пример Даниэля, знаменитый пример его товарищей, то есть пример Йосефа, как вы помните, который попадает в яму с змеями и скорпионами и выходит оттуда невредимым. То есть вот эта формула, как? Есть легенды, которых мы... Есть.
У нас точно есть. Сожрут. Значит, мы не человеки.
Смотрите, это вопрос очень серьезный.
Чего не понимаю.
Если человек настоящий человек, вот ему не страшны вот все эти львы, пауки и так далее. Мы знаем примеры этого.
Первое, что я всегда говорю, не проверять. Потому что неудачная попытка не рекомендуется. Знаменитый митраж, который вы все помните, это Раби Ханина бен Доса, который справился с змеем тем, что он своей пяткой прикрыл его выход из его, собственно, этого логова. И змей его ужалил, и, простите, он же помер. Как?
Почему змей помер?
Потому что он сделал что-то, что делать нельзя. Раби Ханину жалить нельзя. Простого человека, который на самом деле до человеческого уровня еще не очень добрался, там нормально. Он бы змей остался бы в живых. Но якобы встреча с Раби Ханиной, который потом в учебном доме скажет, что не змей убивает, а грех убивает. Но опять же, это, смотрите, Раби Ханина должен был это сказать, потому что он о себе говорил. А по сути дела, там система намного-намного более сложная.
То есть он не должен был его кусать даже немного?
Не смел. Не смел. Как львы перед Даниэлем ходили на задних лапках и вели себя как котята. Так должен был вести себя этот змей. Но змей был глупый, потому что он змей. Делать нечего. То. Дальше. Кибемет. Коль эле хем негдиим легаава ве озрим эла анава. Удивительная штука. Вот если мы помним вот эту формулу из Пиркей Авот, то это противоядие. Это противоположность гордыни и то, что помогает приобрести смирение. Мы знаем, что свойства характера построены вот таким полярным способом. То есть одно против другого. И то, что помогает преодолеть гордыню, оно же практически помогает приобрести смирение. И наоборот. То есть два полярных свойства, они никогда в человеке не могут уживаться. Ты работаешь в одной точке, это влияет на другую. Дальше он продолжает. Кибейота адам, мистакель бифхитут хумро, угриют атхалато. Объясняет это. Энло там винасеклаль. Когда человек обращает внимание на недостатки своего физического тела и на неприглядный вид начала своего, то есть откуда ты берешь свое начало, «Эн ло таам ли насэ клаль», то есть нет смысла гордиться, а смысл какой есть? «Эла ливошу ликали», ну только стыдиться. Это тоже очень интересная штука. Современная психология с этим не согласилась бы. Но на самом деле вы помните определение, кто такой еврей.
Кто такой
еврей? Какие свойства у него есть?
Скромность.
Это не скромность. Это не скромность.
Еврей.
Большаним. Что такое совершенно верно? Рахманим. Ну, гомлей хасадим. Большаним. Кстати, вот это большаним. Большаним это порядок немножко другой. Рахманим и гомлей хасадим это близко. То, что мы называем большаним, это чувство стыда. Это не стеснительность, это чувство стыда, это буша. Это стыдиться своих грехов. Это на самом деле осознавать свои слабости, свои просчеты для того, чтобы их исправлять. кстати говоря, и Рамбам очень хорошо об этом говорит. Если вы помните, это было давным-давно, но это когда-то было. Рамбам объясняет, что когда человек раскаивается, этот процесс чува, он болезненный, он сложный. И там определенно присутствует стыд, и сожаление, и раскаяние, и осознание своих ошибок. Чем он рекомендует сбалансировать вот эти негативные чувства, помните? Никак?
Нет. Как он балансирует?
Как сбалансировать негативные свойства? Я упрекаю себя, я обвиняю себя, я страдаю от того, что поступала так-то и так-то и так-то.
Вы сказали, делать хорошие дела.
Делать Почему? Хорошие дела. Вот это на самом деле гомлей хасадим, вот это то, что помогает на самом деле не попасть в депрессию. То бишь, если человек делает добро кому-то, если человек поддерживает кого-то, для него это тоже невероятная поддержка. То есть, сознавая свои ошибки, просчеты, недостатки, когда человек делает добро другим, он понимает, что он полезен. Он может... Он нужен, он кого-то может поддержать и так далее. Ну, давайте посмотрим немножко дальше. Как он здесь, что дальше? Укшеякшов к мохе. Шебасов коль... А, извините, я пропустила. То есть, чем это можно сравнить? Простите. Пример замечательный. Простите, свинопас стал царем.
Почему именно пастух свиней?
Свинопас на самом деле и у других народов. А у нас это вообще профессия совсем не котируется. Но и у других народов свинопасы, они почему-то во всех народных сказках самые нищие, самые примитивные, самые грязные, самые низкие.
Да.
То есть человек с самой низкой ступеньки социальной лестницы поднялся на самую высокую ступеньку. То есть он был свинопасом, он стал царем. Вы знаете, что на самом деле и в истории это подтверждается. Есть такие цари, даже если они не были свинопасами. Ну, ничего. Он продолжает. «Коль эт, ашел искол ямава ришоним, и эфшавло шиитнасе». Если он до тех пор, пока он помнит, с чего он начинал, это будет противоядие от гордыни. А наш еврейский специфический пример, он совершенно замечательный, есть мидраш. У царя был придворный, на которого этот царь полагался без оглядки. Лучше его не было, советы он давал самые правильные, взяток не брал, был очень скромным. Но дома у него была какая-то комната, в которую он никогда никого не пускал. И у этого придворного появились враги, появились соперники, которые решили этого замечательного советника убрать из царского дворца. Они явились к царю и сообщили ему, что вот такой-то, такой-то замыслил против тебя заговор, и вот доказательства ты можешь найти в той комнате запертой, в которую он никогда никого не пускает. И царь стал добиваться от своего советника, чтобы, наконец, он дал ему доступ в эту запертую комнату. Долго сопротивлялся. долго пытался каким-то образом переубедить царя, что никакого, никаких дурных замыслов у него нет. Но царь под угрозой смерти заставил этого придворного открыть дверь. Когда они вошли туда, они обнаружили там, он не был свинопасом, но он был пастухом. Лежал там посох пастуший, и лежала там сумка вот этого пастуха. И царь не понял, о чем идет речь. То есть какая-то, какие-то лохмотья, какие, какая-то...
Заговор.
Царь стал его расспрашивать, и тот объяснил, что да, в молодости он был нищим. Вынужден был пасти чей-то скот. И постепенно он... очень умным юношей, он постепенно сделал фантастическую карьеру, вплоть до советника царя. Но для того, чтобы не возгордиться, он свою сумку и свою палку пастушескую хранит вот в этой запертой комнате, никому не дает туда доступа, чтобы не объяснять им, откуда он пришел. Так и здесь. Вот этот замечательный пример. Со свинопасом, который стал царем, для того, чтобы не возгордиться, он должен помнить о том, откуда он начинал. Укшеяхшов, простите, укшеяхшов кмоке, шебасов, это продолжение чудное, шебасов коль гдулата, яшув ле афар, маахал ле толад, коль шекен, шеикана геоно, ваишках шонга авато. То есть удивительная тоже формулировка, сейчас увидите. Киматуво ума гдулато. Ве ахарита бошет уклима. Но есть еще продолжение удивительное. Что и так, помнить, откуда ты пришел, с чего ты начинал. Но он говорит также, вот этот царь, он также должен помнить о том, что в конце концов и ему не избежать. После всего его величия он вернется в прах и станет пищей для червей. Тем более, он говорит, собственно, он забудет о своей гордыне. Забудет еще что. Шон гавато. Это тоже удивительная вещь. Вот эта гордыня описывается... как бурление. Вот этот шон, это и звук, и вот это беспорядочное какое-то движение. Почему? Почему он забудет о своей гордыне в таком варианте? Киматуво ума гдулато, ве ахарита бошет вехлима. Какой смысл в его благах, в его богатстве, в его власти, в его величии, если в конце будет исключительно бошет уклима. То есть будет только позор и будет только стыд. Чего здесь нет? И мы должны понять, это присутствует. От чего этот царь будет стыдиться? Что, имея власть, имея возможности, он не то делал, он не тем занимался, он не использовал свои полномочия, не воспользовался своей властью на благо людям. То есть вот эта гдула и вот это, собственно, это величие, это богатство наверняка использовалось для чего-то недостойного. То есть это итог жизни. Если жизнь потрачена напрасно, то при любом величии, богатстве, славе и так далее, это исключительно позорный конец. Укшеяхшов од. Ваидаме белибо. Рега хиканцо лифней бейдин хагадоль шел цва мала. בעת שיראה עצמו לפני מלך מלאכים הקדוש ברוך הוא. Дальше страшнее. Человек должен задуматься, должен представить, как он будет давать отчет перед небесным судом. И тут описание тоже удивительное. Вы видите, что на самом деле это то, что он сейчас делает, Рамхаль, это расшифровка вот этой цитаты из Пиркей Авот, о которой мы говорили, с обставками у, собственно, Акавья бен Мегалалель. Он показывает начальную точку и конечную точку. А что показал сейчас Рамхаль? Что если представить, что после этой низкой начальной точки человек добился высочайшего положения, и там он должен понять, что на самом деле нет места для гордыни, а тем более он должен помнить, что он должен дать отчет перед вот этим небесным судом. И подчеркивается удивительно, перед кем? Это царь царей над царями, Акадош Баруху, Акадош Ваатагор Бетахлит Акдуша Ветагора. То есть это невообразимый уровень, но мы можем понять это, ведь отчет дает душа. То есть на самом деле, откуда она пришла, туда она приходит для того, чтобы дать отчет относительно того, как человек прожил эту жизнь, воспользовался всеми теми возможностями, которые Всевышний предоставил. И продолжение тут удивительное. После описания, собственно, перед кем ты предстанешь, он продолжает. «Бесот гдошим мешалтей гвура». А вот это окружение Всевышнего, вот эти ангелы, «гиборей коах осей дворо». Это ангелы отличаются силой, они исполняют волю Всевышнего. «Ашер эйн бахем коль мум, вегу омед мифнехем». То есть удивительная штука. То есть вот это сравнение. Есть духовное создание, безупречное, обладающие силой, исполняющие волю Всевышнего безупречно. И вот человек, простите, душа, стоит перед ними. Что можно об этом человеке сказать? Гаруа, пахут, бенивзе, мицадацмо. Удивительная штука. То есть за что нужно отдать отчет? Что с физической точки зрения, о чем мы уже говорили, человек уступает всем. Пахут венивзе мицад ацмо. То есть он, в конечном итоге, самый малый, самый слабый, самый презренный. С какой точки зрения? С точки зрения, простите, своей физической стороны. Хотя, по сути дела, мудрецы говорят, видят и другое, что человек на человека называют мудрецы Олам Катан. И говорят о том, что и в теле человека присутствует на самом деле все четыре первоначальных элемента, что и неживая природа, и растения, и живая природа, все находится в теле человека. А по правде говоря, это удивительная система. Как она работает, это чудо из чудес. Я помню, давным-давным-давно это произвело такое впечатление, очень давно. По-моему, это были 80-х, конец 80-х. Японцы изобрели какую-то очень маленькую видеокамеру, которую, собственно, вводили для диагностики и для лечения определенного в тело человека, и можно было видеть, как работают органы изнутри. То есть не макеты, не, простите, не какие-то... неживые составные части, а как человеческий организм работает в своем нормальном или болезненном каком-то режиме. Это чудо из чудес на самом деле.
Как ее оттуда вытащить?
Вводится зонд обычным зондом, вводится вот это... крошечная видеокамера.
Да,
и то, что показывали, я помню, Это когда телевизор был, на экране телевизора. То есть ты видишь, это чудо и чудес. Здесь же, по сравнению с другими, скажем, организмами, можно сказать, что и физическая сторона человека, она уступает во многом. Дальше. С этой точки зрения ты уступаешь всем. Таме умегуаль мицад маасав. А вот это совсем интересная вещь. Что человек нечистым является и оскверненным является из-за своих поступков. Проще говоря, я понимаю, что есть оборотная сторона медали. Что своими поступками человек может поднять себя до уровня выше ангельского. Но может он на самом деле своими поступками в моральном отношении, духовном отношении дойти до уровня намного ниже, чем, чем животные там находятся. Там тоже мудрость. Да.
Почему человек должен стыдиться своей начальной точки, если он еще плохих поступков не сделал, и в его создании участвовал Всевышний?
Это очень здорово, то, что вы сказали, и сказали очень правильно. Если мы к физической стороне человека относимся как к единственно существующему, это грязно. Если же мы говорим то, что вы сейчас сказали, что в создании человека участвует Отец, Мать и Всевышний, тело – это со стороны родителей, душа – это со стороны Всевышнего, когда это встречается, это высочайший уровень. Когда отдельно, на самом деле, участие биологических родителей, в общем, как правило, ничего особенно хорошего не бывает. То, что человек понимает, видит, чувствует присутствие Всевышнего, это не только исполнение заповеди, но это высочайший уровень для человека. И мудрецы это постоянно подчеркивают, что Всевышний сотворил этот мир для того, чтобы он был населенным. То есть на самом деле это участие в сотворении мира. Так, если человек понимает, о чем идет речь. Если нет, то, как вы помните, создание первого человека Адама. Это отдельно тело из земли. Потом Всевышний в него вдохнул вот этот дух жизни. Тело без души ничего хорошего собой не представляет. Хотя по сути дела человек, который родился, человек, который существует, без активного участия Всевышнего, он бы не появился в этом мире. И поэтому мы можем восхищаться и восторгаться и телом человека. Как мы говорим, Рош ха-Шана Йом Кипу. Ханешама Шилах, Вагуф Поалах. То есть душа твоя, в полном смысле этого слова. А почему мы говорим Вагуф, тело это то, что тобой создано. Они не говорят, и тело тоже твое. Потому что в теле участвуют трое. Но только потому, что душа твоя тебе принадлежит, это тело является твоим созданием. И таким оно должно быть, если человек это понимает. Насколько человек может заботиться о чистоте своей, и физической, и духовной, и это работа человека.
Но отец и мать, они же тоже таким же образом созданы.
Верно, что отсюда следует?
Ну что, там есть еще какая-то дополнительная деталь чистоты.
Смотрите. Если мы говорим, что есть цепочка поколений, и все они праведные, и что предки человека действительно пришли в этот мир в чистоте и в праведности родителей, то, слава Богу, мы видим великих людей. Если же дети появляются, простите, как, не хочу сказать что-то слишком грубое,
как
котята, сэр,
как щенята.
Как котята и как щенята. Это природа. Слава Богу, да, кстати говоря.
Котят и щенят нет родителей, которые бы обладали божественной душой. А у человека есть родители, которые тоже обладают божественной душой.
Вопрос о том, как они жизнь прожили. Вопрос о том, как они это понимают. Как они подходят к рождению ребенка, к воспитанию ребенка и так далее. Кстати, это одна из интереснейших тем. Как изначальная установка родителей влияет на то, каким человек рождается. Потом будут другие влияния, потом будут другие какие-то ситуации. Но вот эта изначальная отправная точка во многом решает то, как человек будет жить. Тот потенциал, который он получает при своем рождении. Использует он его или не использует, это следующий момент. Если вы помните знаменитую историю Раби Шимон бар Йохай, там повторяется эта история дважды. Когда сын его Элазар, простите, не хочет учить Тору, и все на него жалуются. И жалуются на то, что он слишком много ест. Правда, там у Раби Шимона очень красивый ответ. Он спрашивает, а что он за ваш счет ест? Но в конечном итоге помогли этому удивительному сыну товарищи Раби Шимона.
Очень большие и правильные.
Помогли они очень интересно. То есть потенциал там был немыслимо высокий. Но в силу каких-то обстоятельств вот этот молодой человек свой потенциал не использовал до какого-то момента. Как его привлекли, стали оказывать ему почести невероятные, и человек, видно, все-таки понял, что стыдно не оправдать доверие. Оправдал доверие, стал величайшим мудрецом. Сын его повторил его путь в точности. Как сына звали, мы не знаем.
А сыном Элизара?
У него были тоже рабы Элизара? Mm? Были товарищи, которые направили его на путь?
Нет, мудрецы. Это были товарищи отца.
Товарищи отца все-таки?
Товарищи отца, не его товарищи. Потому как...
Это были праведники, мудрецы.
Это были величайшие люди. Но удивительно, вот в этом мидраше, что иногда великий, величайший, праведнейший отец не может для своего сына сделать то, что делает, простите, в кавычках, общественное мнение. То есть, если бы этот же человек с колоссальным потенциалом попал бы в плохую компанию, а он, по всей вероятности, там был, то ничего бы хорошего не было. Но вот эти товарищи отца действительно помогли ему реализовать свой потенциал. Давайте немножко еще посмотрим. То есть если человек видит, что поступками своими он себя разрушает, а начальная точка его, в общем, там особенно нечем в физическом отношении нечем гордиться. «Га ярим рош». Решится ли он поднять голову, то есть гордость свою обнаружить. Ай ело питхон пе. Что он сможет сказать в свое оправдание? То есть как он сможет доказать свое превосходство? Вехи шалугу. Айе эйфо пиха. Айе геонха. Уквотха. Ашер насата беоламеха. То есть знаете, у него иногда такой юмор проявляется у Рамхаля. Ну, замечательно. То есть если человек начинает понимать, откуда пришел, куда идет и чего может добиться на самом высоком уровне, его потом спрашивают, задают ему целую серию вопросов. Ну как твоя гордыня сейчас поживает? Как, что ты можешь сейчас сказать по этому поводу?
А кто ему задает эти вопросы?
Он сам должен задавать себе эти вопросы. Понимаешь, какая штука интересная? Нам эти вопросы достаточно часто задает жизнь. Только мы можем уши закрыть. По сути дела, сейчас Рамхаль чуть-чуть это расшифрует, а если этого будет мало, мы сможем добавить. Будет говорить напрямую. Жизненные обстоятельства человека учат. И достаточно доходчиво, только болезненно. Сейчас он это объяснит нам. То есть когда будут заданы все эти вопросы, да? Где твоя гордыня, где твоя слава? Маяны. Омая шив аль-тохахту. То есть, когда будут заданы вопросы, как он сможет ответить на этот упрек, как он сможет, что он сможет сказать. И не вадай. Шило рега эхад.
Шило.
Чего?
Шило.
Нет. Шилу, извините. Шилу рега эхад. Ицаяр ха адам бесихло ха эмет азе. Циюр амити вехаза. Даже если на секунду человек представит себе истинное положение вещей. Порох тифрах мимену коль гаава велоташув алав од. То есть человек на самом деле от себя неприятные мысли, неприятные какие-то переживания стараются оттолкнуть как можно дальше, отвести как можно дальше. Если у него найдутся силы, назвать вещи своими именами хотя бы на мгновение, то на самом деле от гордыни ничего не останется. Ведь, видите, самосохранение у любого человека это очень-очень важный инструмент. Только самосохранение, оно приводит к тому, что человек не хочет думать о неприятном. То есть все люди знают, что они смертны. Но ну, это когда-нибудь, лет через 500, да, ну, что-то вот так. Интересно, что в Пиркей Авот, вы помните, есть несколько таких мест, где мудрецы рекомендуют думать о дне смерти. То есть с какими итогами ты придешь к вот этому финишу. Но интересно, что когда мудрецы говорят о смерти, у них почему-то там нет страха в физиологическом понимании этого слова. Есть ответственность, есть вот эта способность ценить каждый день, каждую минуту. Помните, да будут одежды твои белыми и так далее. То есть позаботься о том, чтобы при жизни своей подготовиться к вот этому рубежу, насколько это вообще возможно. И удивительный момент еще один. Сейчас вы увидите, о чем он говорит. Иньян хилуф тольдота зман веров тмуротехем. О чем идет речь? Это превратности судьбы. Это те перемены, которые происходят в жизни человека. Чуть-чуть я буквально одним словом это затронуло. Сейчас вы увидите расшифровку. Кихе ашир, калли йотани. Богатому легко разориться. Хамошель лаэвет. Правитель, ему достаточно легко стать самому рабом. Амехубад леникле. Почтенному тоже достаточно легко стать презираемым. То есть вот эти американские горки. Вот человек находится в высшей точке, но он может оказаться также и в низшей. Здесь удивительно, Рамхаль не называет вот эти превратности судьбы, он не говорит о том, что вообще-то эти скачки, они по сути дела не только сверху вниз, но они и снизу вверх тоже. Но когда это скачок снизу вверх, то, что мы видели свинопаса, который стал царем, об этом мы говорили отдельно. Теперь он говорит о том, что никакой человек, богатый, наделенный властью, почтенный, не может рассчитывать на то, что всегда таким будет. И поэтому имгу яхоль, простите, имгу яхоль колках аль никола лашув эла мацав ханивзе бейнав хайом. Эх игба либо, простите, эх игба либо аль мацаво ашер эйно батуах алав. Очень, очень важное замечание. Если с такой легкостью человек может лишиться своего статуса, если с такой легкостью человек может дойти до состояния, которое в его глазах сейчас является презренным, то есть таких людей он сейчас презирает, они бедные, они рабы, они... презренными являются. Сам он может оказаться там же. Вопрос, который здесь задается, как он может гордиться тем, в чем он в своем нынешнем положении, на что он не может полагаться. То есть если человек... А?
Что... Мы уже видели вот 7 числа.
Ой, 7 числа мы видели что-то другое.
Это да, но люди мгновенно лишали всего, что у них было. Я не говорю о том, что там случилось что-то.
Смотрите.
Я говорю только вот о том, что вы сейчас сказали. Что человек мгновенно лишается и дома, и всего, что у него нажито, и у него ничего нет.
Это верно.
А, я не беру все остальное.
Но по сути, по сути дела... Тут речь идет о том, что с отдельно взятым человеком, без каких-то общих трагедий, это не война, это не эпидемия, это не какая-то, не знаю, не какие-то природные катаклизмы. Но и в жизни отдельно взятого человека есть цикличность определенная, есть какие-то события, которые показывают ему, кто он, что он и зачем он. Это вот эти перемены. То есть по сути дела, это богатство, бедность, это здоровье, болезнь, это успех, успех, провал, это почет и позор, и так далее. И тому. То есть вот эти уроки, даже мелкие, даже незначительные, в жизни человека это должно быть противоядие от гордыни. То есть, смотрите, я, опять же, я этого не видела своими глазами, но скажем, когда на фоне, в этом вы были правы, каких-то грандиозных событий в жизни маленького человека происходят резкие-резкие перемены. Не только маленького, но и среднего, допустим, тоже. То, что я слышала, то, что я видела, но не переживала, это, скажем, распад Советского Союза. Когда меняется резко статус, условия жизни, представления и так далее. То есть ты был где-то, чувствовал свою стабильность.
Идеалы.
Ты полностью... ложные идеалы.
Крушение, это
правда. Но то, о чем здесь Рамхаль говорит, это позиции чисто индивидуальные. Богатство, бедность, почет, презрение при каких-то обстоятельствах. он уточняет. Кама миней холаим яхолим. Хас вешалом. Удивительный пример. Лаво ала адам, ше ицтарех бемо пив, להתחנן למי שיעזור אותו ויסייהו. דיוויטלנאי שטוקה. ויקל לו מצרתו. יקל לו מקצת. То есть он приводит пример достаточно понятный. Человек здоровый. Он знает, что он может о себе позаботиться, он может, может себя и свою семью обеспечить. Но есть достаточно много-много болезней. Когда человеку придется молить других о том, чтобы ему помогли, его поддержали, и доставили ему хоть какое-то облегчение. То есть, кстати говоря, мы знаем, и мудрецы об этом говорят, что и болезнь, и здоровье относятся к категории испытаний человека. То, что болезнь – это испытание, это вроде бы понятно. А здоровье тоже испытание. Практически в этом мире нет ничего, что не представляло бы собой испытание для человека. У меня мама любопытно всегда говорила, она приходила, у меня был колоссальнейший прием в Купат-Халиме. Она достаточно часто приходила с работы, тогда врачи работали с перерывами. Я хорошо помню, мама приходит с таким удивлением, говорит, что происходит в этом мире. Старики готовы делать что угодно, лишь бы хоть каким-то образом поддержать себя, чтобы продлить себе жизнь. А молодые занимаются только тем, чтобы себе жизнь укоротить. Она постоянно говорила. Это курение, это алкоголь, это наркотики, это экстремальные виды спорта.
Но если мозгов нет,
то что? Это удивительная вещь. Здоровье – это тоже испытание. То есть что человек делает с теми возможностями, которые Всевышний ему дал? Когда этих возможностей нет, понятно, человек, то, о чем здесь говорит Рамхаль, ищет ходы и выходы, как бы себя каким-то образом поддержать. Следующий пример. Кама цаот, хас вехалила, яхолим лаво алав, ше ицтарех лалехет улешахер пней рабим. Беды, которые не про нас будет сказано, могут человека настичь. Ему придется лешахер пней рабим, лалехет лешахер, то есть искать помощи, искать поддержки. Не у тех, кто будет лечить, а у тех, кто может поддержать материально, а может быть и морально, и так далее. Ашер маас лифамим латет лахем шалом. Но человек в беде обращается достаточно часто к тем, кого он презирал настолько, что он с ними и здороваться отказывался. Удивительная штука. Леман и гиюло лемуши. Когда человеку плохо, когда меняются вот эти, когда появляются вот эти перепады, меняется совершенно подход к жизни. Тот, кто тебе казался недостойным твоего внимания, твоего взгляда, почему-то сейчас ты на него ой как полагаешься. Удварим эле. Анахну роим беэйнейну дварьем бейому. Зачем? Кедай лахем леасир милева адам гаавато улегальбишо анава вешифлут. Очень-очень важное место. То есть, когда ты видишь вот эту динамику в мире, то, что происходит с тобой, то, что происходит с другими. Ты считал этого человека слабым, вдруг он оказывается на вершине, а ты в это время оказываешься где-то очень глубоко, глубоко внизу. Есть не только когда человек переживает вот эти превратности судьбы, но и тогда, когда он их преодолевает или когда он видит это на других, о чем человек должен думать. Смотрите, что здесь Рамхаль подчеркивает. Это для того, чтобы устранить из сердца человека гордыню и облачить его анава вешифлюфт. Это смирение, вот это сознание своей слабости и так далее. То есть практически то, о чем мы говорили. Тот материал, который нам постоянно предлагает жизнь. Вот эта переменчивость, вот эта неустойчивость. Кстати говоря, это динамика. Динамика – это развитие. И по сути дела вопрос о том, как человек относится к вот тем вещам, которые, в общем, я никому не желаю, и себе не желаю, и так далее. От отношения человека вот этим событиям зависит очень много. Или он будет расти, либо он будет подниматься, либо он будет падать.
На месте
как?
На месте он не может.
Нереально. Нереально. На месте, то... Проблема в том, что на месте это только мертвые.
Какой-то высоты упасть, потом снова подняться.
Это совершенно верно. Совершенно верно. Если вы, буквально еще полслова, если вы видите модель такую, это жизнь Йосефа. Это когда он любимый сын, который этот любимый сын, которого отец отличает, он попадает в яму. Потом он попадает на самом деле в рабство. Эта яма еще глубже. Там он попадает в дом к Потифару в качестве самого маленького из рабов. То есть ниже этого уровня не бывает. Он постепенно поднимается, попадает в дом к Потифару, становится домоправителем и опять в яму. Из этой ямы он поднимается на самом деле до... Вот это удивительная штука. Усвоил. То есть все вот эти падения, взлеты, для того, чтобы человек усвоил. И Мидраши очень красиво показывает, что он понимает из своего состояния раба, из своего состояния униженности. И последнее, что я буквально в двух словах вам напомню, в Торе это повторяется несколько раз. Отношение к чужому, к пришельцу, там объясняется как? Помните, есть два объяснения.
Так же, как и не обижай пришельца, потому что вы сами помните, были рабами.
Помните, в Египте.
Ты это испытала. Есть добавление удивительное. Ты знаешь душу вот этого пришельца. То есть ты знаешь не только физическую сторону дела, не только тяжесть, физическую рабство, но ты также знаешь, и как этот раб себя чувствует. Почему? Ты на себе это испытал. Был, да? Ты сам был, ты сам чувствовал и так далее. Это удивительный момент. Йосефу дано было прочувствовать очень-очень много. И вы помните определение Йосефа, это Йосеф ацадик. Йосеф ацадик, человек прошел все эти испытания. Усвоил то, что Всевышний ему... чему его Всевышний учил.
То есть все-таки у него была гордыня?
Вряд ли это была гордыня. То есть мудрецы говорят, что он вел себя как мальчишка.
Уделял внимание много своей внешности.
Уделял внимание внешности, на самом деле, в нескольких ситуациях.
Он поэтому и умер раньше, чем...
Это по другой причине. Это влияние власти. Влияние успеха, влияние и так далее. Ну, вы из Раташем, мы немножко продолжим. Видите, к чему можно будет здесь прийти. То есть это после того, как Рамхаль нам объяснил, насколько опасна гордыня, насколько важно вот это свойство смирения для других вещей. То есть не гордыня сама по себе опасна. Опасна она тем, что она вытесняет из жизни человека все остальное. То есть это мания величия, простите. Не в медицинском понимании этого слова. Это когда человек из себя, простите, делает что-то, что можно определить только как культ личности, собственной, при полном отсутствии личности. Это парадоксальные вещи, которые происходят всегда. Всего доброго.